В дверь постучали, и вошел санитар в белой маске. Он положил на письменный стол перед Тару пачку карточек, сказал только «6» глухим из замарливой повязки голосом и удалился. Тару поднял глаза на журналиста и указал ему на карточки, которые веером держал в руке. «Миленькие карточки, а?» «Да нет, я шучу, это умершие». «Умерли за ночь». Лоб его прорезала морщина. Он сложил карточки в пачку. «Единственное, что нам осталось, это отчетность». Тару поднялся, оперся ладонями о край стола. «Скоро уезжаете?» «Сегодня в полночь». Тару сказал, что он сердечно этому рад, и что Рамберу следует быть осторожней. «В это искренне?» Тару пожал плечами. «В мои годы, хочешь не хочешь, приходится быть искренним. Лгать слишком утомительно». «Тару», — произнес журналист, — «мне хотелось бы повидаться с доктором. Простите меня, пожалуйста». «Знаю, знаю, он человечнее меня. Ну, пойдем». «Да нет, не поэтому», — с трудом сказал Рамбер и замолчал. Тару посмотрел на него и вдруг улыбнулся. Они прошли узеньким коридорчиком, стены которого были выкрашены в светло-зеленый цвет, и поэтому казалось, будто они идут по дну аквариума. У двойных застекленных дверей, за которыми нелепо суетились какие-то тени, Тару повернул и ввел Рамбера в крохотную комнату, сплошь в стенных шкафах. Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски, протянул одну Рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Тару ответил, нет, зато действует на других успокоительно. Они открыли стеклянную дверь и попали в огромную палату, где, несмотря на жару, все окна были наглухо закрыты. На стенах под самым потолком жужжали вентиляторы, их скошенные лопасти месили горячий жирный воздух, гоняя его над стоявшими в два ряда серыми койками. Из всех углов шли приглушенные стоны, иногда прерываемые пронзительным скриком, и все эти звуки сливались в одну нескончаемую, однообразную жалобу. Люди в белых халатах медленно двигались по палате под ярким до резкости светом, лившимся в высокие окна, забранные решеткой. Рамберу стало не по себе в этой душной додоре палате, и он с трудом узнал Рие, который склонился над распластавшейся на постели и стонущей фигурой. Доктор скрывал бубоны в паху больного, а две санитарки, стоя по бокам койки, держали того в позе человека, подвергающегося четвертованию. Выпрямившись, Рие бросил инструмент на поднос, который подставил фельдшер, минуту постоял, не шевелясь, и глядел на больного, которому делали перевязку. «Что новенького?» — спросил он подошедшего к нему Тару. «Пан Лю согласился замещать Рамбера в карантине. Он же многое сделал. И надо только организовать третью дружину, инспекционную, раз Рамбер уезжает». Рие молча кивнул. «Костель уже приготовил первые препараты. Предлагает испытать». «Ого, вот это славно», — сказал Рие. «И, наконец, здесь Рамбер». Рие обернулся. Разглядывая журналиста, он прищурил глаза, не закрытые маской. «А вы почему здесь?» — спросил он. «Вам полагается быть далеко отсюда». Тару сказал, что нынче вечером Рамбер будет далеко, а сам Рамбер добавил «теоретически». Всякий раз при разговоре маска пучилась, промокала рта. Разговор поэтому получался какой-то нереальный, как диалог статуи. «Мне хотелось бы поговорить с вами», — сказал Рамбер. «Если угодно, давайте вместе выйдем. Подождите меня в комнате у Тару». Через несколько минут Рамбер и Рея уже сидели на заднем сидении докторского автомобиля, вел машину Тару. «Бензин кончается», — сказал он, включая скорость. «Завтра придется топать на своих двоих». «Доктор», — проговорил Рамбер, — «я не еду. Я хочу остаться здесь, с вами». Тару даже не шелохнулся. Он по-прежнему вел машину, а Рие, казалось, уж был не в силах вынырнуть из недр усталости. «А как же она?» — глухо спросила. Рамбер ответил, что он еще думал, что он по-прежнему верит в то, во что верил, но если он уедет, ему будет стыдно. Ну, короче, это помешает ему любить ту, которую он оставил. Но тут Рие вдруг выпрямился и твердо сказал, что это глупо, и что ничуть не стыдно отдать предпочтение счастью. —
Верно, — согласился Рондер.